Глава 9. Подзорная труба.
В 4 верстах от Бухареста лесная дорога вышла к монастырю Калентине. Именно возле него турки и решили преградить путь русским и дать им здесь сражение. Уже 2 часа егеря вели беспокоящий огонь по турецким порядкам, нервируя их и заставляя находиться в постоянном напряжении. Теперь с Лёшкиным плутонгом находилась и вся егерская команда Куницына, да и егеря от других полков.
«Патроны берегите, братцы, не жгите их понапрасну. Скоро с нашими колоннами вперед пойдем», — отдал команду поручик, перебегая по цепи своих стрелков. «Алексей, возьми своих штуцерников, сдвиньтесь на левый фланг, вон, за ту кривую балочку. Там у османов пара орудий бьет лихо. Уже 3 наших насмерть положили. Заставьте хоть вы их, что ли, замолчать».
«Ясно, ваш бродь, сделаем», — кивнул Лёшка, заканчивая перезарядку штуцера. «Егор, Карпыч, Потап, Тимофей, за мной!»
«Макарыч, ты пока тут за старшего остаешься, далеко без нас не заходите. Там у турок кавалерии есть, увлечетесь, так порубает всех в легкую».
«Понял, Алексей Петрович, не беспокойтесь за нас. Чай побережемся»,
— отозвался Лёшкин заместитель.
«Сами там осторожно с пушкарями. У них ведь дальность боя не сравнится с фузейной».
Перебежав за балку, Алексей увидел прячущихся за буковые стволы и коряги егерей с 2-го плутонга. Одна их пара перетаскивала в тыл окровавленного солдатика с разможженной рукой, а несколько тел в зеленом лежали и вовсе уже без движения. Со стороны турецких позиций раздался громкий хлопок, и по стволам, вырывая щепки и сбивая ветки, ударила крупными пулями дальняя картечь.
Бах!
Раздался еще один выстрел, и над балкой с воем пронесся еще один заряд.
«Жарко тут», — подумал Лёшка.
И, взглянув в ту сторону, где шагах в 400-500 от них, в стороне турецких позиций клубилось облачко порохового дыма. За вырытыми и обложенными земляным бруствером окопами был небольшой холмик. Именно с него поверх голов своей пехоты и били сейчас 2 турецкие пушки.
«Какая хорошая позиция! Что-то пушкари османские так грамотно работать начали! Не похоже это что-то на них!» — прикидывал расстояние Лёшка, наблюдая, как слаженно работает турецкий расчет, прочищая ствол пушки банником.
Турецкая артиллерия, превосходя русскую количеством стволов и калибров, уступала ей как по качеству и совершенству орудий, так и по степени подготовки своих артиллеристов. Топчу, османские артиллеристы, были консервативны. Это был словно закрытый от чужаков клан со своими давними традициями и закостеневшими вековыми правилами. Новой тактике ведения войны тут было очень трудно пробиться. Поэтому турецкая артиллерия и проигрывала австрийской, а уж тем более передовой во всех отношениях русской. Большинство османских орудий были железными, тяжелыми и весьма крупных калибров, что отрицательно складывалось как на их транспортировке, так и на скорострельности. Передков в османской артиллерии до 1771 года вообще не употребляли, и вся упряжь в ней была веревочной или кожаной. В бою же топчу занимали стационарные позиции у долговременных укреплений или возле лагеря, и больше уже никуда не передвигаясь, палили с одного места. По воспоминаниям Петра Ивановича Панина, командующего 2-й русской армией.
«Как лафеты под ними с такой неудобностью, так и канонеры их с таким неискусством, что совсем не имеют способу орудия свои скоро не только по неприятеля нацеливать, ниже стороны в сторону обращать, отчего пушки их, стреляя большую частью, все по тому одному месту, по коему сперва начинают, очень мало, или, так сказать, почти ничего неприятелю вреда не делают».
Но тут картина была несколько иной. Чувствовался толк от этих артиллеристов. Оттого-то при их хорошей огневой поддержке и турецкие пехотинцы вели себя так уверенно, перебегая вполне себе открыто, ведя дальний беспокоящий огонь.
«450 шагов дистанция!» — крикнул Лёшка своим. Выбиваем прислугу орудий, а потом уже и пехоту прижмем. Бах!» И он, прицелившись, выжал спусковой крючок. Крайний канонир выронил банник, пошатнулся и, опустившись на четвереньки, начал отползать в тыл. «Бах! Бах! Бах! Бах!» Раздались хлопки выстрелов остальной команды русских снайперов. «Меняем позицию!» — крикнул Лёшка и сместился бегом влево. Достав из патронной сумки моточек кожаного пластыря, он оторвал два небольших кусочка и, положив их накрест, чуть вдавил в срез ствола пулю. «Хлоп! Хлоп! Хлоп!» — подбил ее в ствол молоточком, а сам, чуть высунувшись из укрытия, наблюдал за турецкими канонирами. Вот они перестали суетиться возле стволов и отбежали назад. «Всем лечь!» — дико заорал Лёшка и сам прижался к земле. «Бах! Бах!» — грохнули почти синхронно орудия, и то место, что только недавно занимали штуцерники, вспахали десятки крупных картечин. «Ну ладно!» — сжал зубы Лёшка. «Попадаемся, ски!» И взял на прицел вычищающего ствол канонира. «Опа! А это кто тут у нас?» Чуть сзади правого орудия что-то кричал расчетом человек в европейской черной шляпе и в длинном плаще. Лешке даже показалось на миг что-то знакомое из этих дальних отголосков голосов. «Не как француз тут», — удивился он. «Ну уж европеец, это уж точно. Так с добрым утром!» «Ладно», — и он зло прищурился, взводя курок. «И тут вы, Россия, умудряетесь гадить. До прямой схватки с вами нам еще далеко. Так вы советниками нашу кровь берете? Местных туземцев цивилизованному бою, выходит, учите?» Лешка явно разозлился и пристально всматривался в того в шляпе. А он словно почувствовал его злой взгляд, достал сверкающую трубу и приставил ее к глазу. «Подзорная труба!» «Дорогая штука. Не каждый полковник или даже генерал может ее себе позволить. Внимание всем! Справа от крайнего орудия вражеский офицер в шляпе и в черном плаще. Всем прицелиться, стреляем на счет три залпом!» И сам тщательно приник к прицелу. «Раз!» Мушка в целике плотно захватила далекую фигурку. «Два!» «Уравниваем дыхание!» «Три!» Ну, а теперь плавный спуск. Пять штуцеров грохнули синхронно, и Лёшка, не глядя в сторону цели, рванул влево, увлекая за собой своих стрелков. А над их старой позицией клубилось облачко дыма, показывая противнику, откуда только что по ним велся огонь. Надо отдать должное. Небольшая батарея, потеряв командира, не прекратила свою борьбу и продолжила обстрел русских позиций. Но уже как-то медленно. И неуверенно. Маневрировать турки не могли, и скоро один за другим упали еще 7-8 топчу, а после того, как Егор подстрелил заменившего европейца османа в красной феске, то и вовсе припустились бегом в тыл. Прижать пехотинцев оказалось и вовсе делом несложным. Тут уже и сами егеря-фузейщики начали работать скорострельным и точным боем. Сзади послышался барабанный бой, и показались полковые колонны, выходящие из леса и сразу же разворачивающиеся для штыкового боя. Русские ударили по турецким позициям тремя основными колоннами. Первая — гренадерский батальон подполковника Толстого, средний обширонский полк полковника Клюбякина и гренадерский батальон Муромского полка, и третья колонна — тынгинский пехотный и команды из других сборных полков под командой полковника Коковинского. Егеря бежали рассыпанным строем перед колонной родного Обширонского и вели огонь из-за укрытий. Как обычно, фузейщики работали попарно, прикрывая друг друга при перезарядке. Штуцерники же держались чуть-чуть сзади, отстреливая на выбор турецких офицеров, унтер-офицеров и орудийную прислугу. Попытки неприятеля задержать движение наших войск, отстреливаясь в лесу, успеха не имели. Штыковой бой турки не приняли и отступили, потеряв два своих знамени. Лёшка пробежал через брошенные позиции недавних противников, мимо тех самых двух орудий, что стоили столько крови егерям. Рядом с ними лежали с десяток трупов, а чуть в стороне виднелось и тело в черном плаще.
Алексей подошел и склонился над убитым. Два пулевых отверстия виднелись в его груди, пробитая треуголка валялась в нескольких шагах, и волосы от белого парика ворошил легкий ветерок. «Что же ты искал тут, месье, мистер, сеньор, или как тебя правильно называть?» — подумал Лешка. «В любом случае, ты был наш враг, и то, что здесь искал, нашел, забирая и русские жизни. Карпыч, тут дело важное. Найди нашего полковника Клюбякина. Скажи ему лично, что мы тут европейского офицера, что здесь командовал турецкими орудиями, подстрелили. А потом пост у его тела выставили, чтобы можно было его тело потом хорошо осмотреть. Все ли запомнил?»
«Так точно, запомнил. Что тут запоминать?» — проворчал пожилой капрал. «Сказать полковому командиру про иноземца из Европы и привести его сюда самому, все поглядеть. Так ведь?»
«Ну да», — кивнул Егоров. «Именно так, Иван Карпыч, именно так. Макарыч, а вы с Тимофеем на караул у тела вставайте, никого к нему не подпускайте до подхода полковника Клюбякина. Ссылайтесь на его личный приказ. Если даже труп офицера обшарить захотят, не пускайте, а то знаю я их. Потом ничего из бумаг, никаких интересных зацепок не останется». И шагнул в сторону, где из-под куста блеснул желтым отблеском какой-то металл. Лешка протянул руку, и в его руке оказалась подзорная, или, как сейчас говорили, зрительная карманная труба. Состояла она из четырех колен, в разложенном виде была длиной около 40, в сложенном не более 15-16 сантиметров. Внешняя поверхность была латунной. Первое колено, куда складывались остальные, было отделано красным деревом и затем покрыто мягкой кожей. На первом колене стояло клеймо мастера и виднелась надпись на английском. Чудесная вещь, как раз то, что нужно для дальнего обзора. Лёшка сложил ее и убрал в карман камзола. По выходу из леса русские колонны двинулись дальше на отступающего противника в атаку, но неприятель, бросив два орудия, бежал. Преследование за ним пустился вербованный казачий полк и гуссары. Колонна Толстого прямо с марша вступила в Бухарест, а Клюбякин гнал противника до монастыря в Укарешт, по южной Журжевской дороге. В Бухаресте турок практически не осталось. Сдалось только около пары сотен обозников, да и в одном большом доме засело их какое-то количество и теперь вело огонь из всех окон по подступившим к ним русским. Почему они не ушли вместе со всеми, было непонятно, и, потеряв пару человек в перестрелке, полковник Толстой выставил пару орудий, и после двух минут ведения огня из окон второго этажа выбросили белый флаг. Все. Бухарест был взят. А в конце ноября уже вся русская армия расположилась на зимние квартиры. Апшеронский пехотный полк занимал их вместе со многими другими русскими частями в Бухаресте. Хлынули облажные дожди, грунтовые дороги и тракты превратились в непроходимые реки и болота, и всякая боевая деятельность противостоящих друг другу армий прекратилась. Войска отдыхали, принимали пополнение и готовились к новым боям.